Скажите, вы же смотрели последнюю экранизацию «Великого Гэтсби» 2013 года? Наверняка вас, как и меня, впечатлила та атмосфера безграничной роскоши и праздника, который будто бы будет длиться вечно. Если тогда вам показалось, что это была фантасмагория и режиссерское видение, то нет, это была так называемая эпоха процветания, когда все было примерно так, как показано. К чему я все это? Узнаете через пару секунд.
Наташа рассказывала это все к тому, что, по мнению некоторых исследователей, именно во время перемен и даже немного накануне всегда происходит расцвет моды и стиля в обществе. И да, может даже казаться, что начался какой-то праздник, который не закончится никогда. Вот именно о том, почему расцветает мода во время перемен, мы сегодня и поговорим. Ну а где? Ну, конечно же, здесь. В твоем любимом подкасте о наших сложных отношениях с деньгами. Прикладывайте. От подкаст-студии «Гласная» и «Газпромбанка». Наши умные друзья сегодня – это Яна Лукина, журналист и автор телеграм-канала о моде Superficial Space Cadet, и Антон Гулевский, журналист, редактор The Symbol и автор телеграм-канала That's Odd. Ну что, давайте начнем. Друзья, привет, большое спасибо, что пришли.
Яна, Антон, привет.
Что позвали.
Да, привет, спасибо.
Ну, это так, знаете, по-американски, типа, наверное, это не очень правильно говорить, но знаешь, что это вот, типа, привет, привет, спасибо, что вы меня позвали, спасибо, что пришли, такой обмен любезностями, That's Odd. Друзья, ну давайте сразу с места в карьер. Я не буду скрывать, что гипотезу этого эпизода придумывал я, и она у меня возникла там в ходе определенного наблюдения за разными исследованиями, которые говорят о том, что непосредственно накануне каких-то больших перемен, экономических кризисов, возможно, в обществе расцветает мода, атмосфера праздника, который, кажется, не закончится никогда. Насколько это вообще правдивое или неправдивое утверждение, по вашему мнению?
Позволю себе начать. Мне кажется, эта гипотеза не лишена смысла, но она как будто бы не учитывает тот факт, что периоды перед очередным кризисом – это, как правило, периоды после предыдущего кризиса, поскольку все циклично. И поэтому, мне кажется, здесь таким определяющим фактором является не то, что люди предвкушают новый кризис, они скорее просто отходят от предыдущего. Поскольку есть несколько таких, скажем, хрестоматийных примеров, например, ревущие 20-е, которые мы после пандемии часто вспоминали в надежде, что нас ждет повторение этого эпизода, да, но у мировых лидеров были другие планы на этот счет. Собственно, ревущие 20-е, на мой личный взгляд, это не предвкушение Великой депрессии, это скорее то, как люди пытались оправиться и забыть ужасы Первой мировой. Поэтому, собственно, распространился джаз, появилась мода на джаз, и на все яркое, блестящее, такое нарядное и праздничное. Да? Как бы это время расцвета светской жизни.
Да.
Соответственно, у светских героев и героинь появились новые потребности. Им нужно было одеваться на свои многочисленные мероприятия, подбирать одежду для выходов. И, соответственно, она стала намного более многообразной. Ну и плюс здесь еще подключилась женская эмансипация, поскольку, собственно, после Первой мировой у женщин впервые, наверное, в масштабах истории возникла необходимость работать наравне с мужчинами. Соответственно, гардероб поменялся, какие-то элементы ушли в прошлое, потому что они стали просто ненужными. Да, за ненадобностью они отпали, как, например, корсеты, кринолины и все прочие прекрасные вещи. Но, опять же, ненадолго, потому что потом, в конце 40-х, когда окончилась уже Вторая мировая, все это в несколько модернизированном виде вернулось с подачи Кристиана Диора. Опять же, еще один хрестоматийный пример. Поэтому, мне кажется, это все развивается по такой параболе. И вот, вот эти вот периоды подъема, они всегда между двумя периодами спада.
То есть мы говорим о цикличности моды.
Да, это, конечно, ужасное клише. Очень сильно все закатывают глаза, когда в очередной раз звучит, что мода циклична, но никуда мы от этого не денемся, потому что это просто правда факт.
Тут же, наверное, вопрос не в самой моде, да, не в ее цикличности, а в цикличности человеческого, ну, поведения, то есть реакции на перемены, которые происходят. Ну вот, как раз пытаемся забыть. Но давайте мы перескочим вот на 100 лет вперед, не во вторую, по сути, да, пандемию, то есть не в испанку, да, по-моему, в начале 20-х там было распространение испанки, а вот, например, мировой финансовый кризис, да, 2008 года. Ну, он как бы был разрушительным, да, с точки зрения экономических последствий для Соединенных Штатов, для стран Европы. Но как его тоже пытались забыть, и произошел некий пик, скачок в расцвете там, моды и стиля? То есть что поменялось вот сущностно?
Ну, кстати, это то, что называется «Великая рецессия», да, если я правильно понимаю, то, что с 2008 года по 2013 считается. Как раз-таки этот пример, мне кажется, даже более яркий, может быть, чем история с Великой депрессией, потому что там водораздел очень очевидный был. Мода начала нулевых, мода середины нулевых, так называемый блинк-блинк, вот эти все яркие, в то, что сейчас очень много копирует молодежь, да, весь этот Y2K стиль, когда нулевые, открытые животы, низко сидящие джинсы, кроп-топы, все такое розовое, голубое, ну, как Бритни Спирс, грубо говоря,
ну,
выглядело.
Да. Вот я про Бритни подумал.
Как раз вот этот период, и потом в конце 2007 года случается кризис, и дальше четко видно, как мода резко меняет свой курс, и дальше мы уходим на много-много лет в минимализм. Как раз появляется, как один из таких, наверное, флагманов бренд Celine. Я думаю, даже люди, наверное, которые, может быть, не очень интересуются модой, они все равно как-то слышали рано или поздно про Фиби Файло. То есть, наоборот, такая более унитарная одежда, более спокойная. Это одежда для работающей женщины, да, то есть там очень высокий контраст, потому что вот то, что было там до 2008 года, это как раз вот такая, это одежда тусовщицы. То есть, по большому счету, мода обслуживала тусовщиц. Ну вот, не знаю, может, Антон со мной поспорит, но мне кажется,
Антон,
так и
поспорь,
было.
Поспорь, пожалуйста, поспорь.
Мне бы, наверное, хотелось, но я вынужден согласиться, потому что действительно, мне кажется, приход Фиби Файло в Селин был таким сдвигом парадигмы абсолютно для модной индустрии, потому что, во-первых, это произошло вот прямо на границе нулевых и десятых, потому что ее первая коллекция для Селин — это Resort 2010.
Я прошу прощения, она стала креативным директором женской линейки или
у них только женская линейка, да.
На тот момент была, да. Мужская появилась позже, когда ее сменил Эдди Слиман. И, соответственно, получается, что вот 2010 год был отмечен ее первой коллекцией для Celine, и это поменяло правила игры абсолютно. Все перевернулось с ног на голову во всей индустрии. Появилось очень много подражателей, которые до сих пор капитализируют то, что она придумала. И да, это действительно гардероб рабочей женщины. Более того, сама Фиби очень много об этом говорила. То есть ее посыл был в том, что ее идеальная клиентка, ее героиня, да, так даже было модно придумывать некую героиню, некую вымышленную музу, сейчас дизайнеры уже так не делают, и, собственно, ее идеальной героиней всегда была женщина, которая, счастье которой в труде, как говорится. То есть она интеллектуалка, она, возможно, не знаю, какой-нибудь арт-куратор, или она владелец галереи, или, может быть, она архитектор. То есть это женщины интеллектуальных профессий, но это женщины, которые всегда заняты каким-то трудом. И она постоянно это подчеркивала в каждом из своих немногочисленных, но ярких интервью. Поэтому вот это был тот момент, когда действительно героиня, которую индустрия обслуживала, она очень сильно поменялась.
А для мужчин что-то поменялось?
Слушай, можно я просто коротко фуллапну? Но Celine же — это супер премиальный бренд, то есть это такой прям высокий люкс.
Одно другому не мешает, на самом деле.
Ну, то есть изменения в Celine в целом спустились вниз, протекли в каком-то смысле в масс-маркет.
Конечно, ну, как всегда, влияет мода высокая на, скажем, на фаст-фэшн, и плюс сама идея Celine, вот этой одежды, которая немножко вне трендов, которая как будто бы на века, она тоже очень хорошо коррелируется как раз с этим запросом новым, модным, и покупателей, что одежда, которую ты покупаешь, она стоит дороже, но она тебе будет служить, грубо говоря, не знаю, 20-30 лет. То есть ну, вот да. Там покупаешь меньше, но лучше, дороже. Вот так вот все сложилось.
Как мы слышим, не только во время перемен, но и особенно после, мода неизбежно меняется. Как и меняется наша жизнь. Именно поэтому должны меняться и мы, особенно в части нашего восприятия. А куда еще мы можем инвестировать, чтобы сохранять и приумножать наши доходы? Пожалуй, мы не должны изобретать велосипед, и следует обернуться и взглянуть на 100 лет назад. В те времена, когда мир переживал золотую лихорадку, а люди надеялись заиметь хоть какое-то количество этого драгоценного металла. К счастью, времена меняются, и теперь, чтобы завладеть золотом, вовсе нет необходимости ехать на Аляску и прозябать в минусовых температурах ради нескольких граммов золота. Теперь достаточно просто захотеть, заехать в Газпромбанк, подписать документы, приложить карту и пуф! Золото ваше, навеки вечное, без страха и риска, шума и пыли. Вот так просто, вместе с Газпромбанком. Натали.
Угу. Да, я хотела узнать, мы очень много говорим про женщин, понятно, что мода в какой-то степени для них, но мужчины...
Приветики.
Приветики, да.
Где-то они превалируют, правда?
Давайте поговорим про мужчин. А что изменилось для мужчин? Как они влияют на моду?
Можно я в предположение вброшу?
Вбрось.
Мне кажется, что мужики-то ведь тоже были, ну, если не тусовщиками, но я вот думаю, знаешь, про меня почему-то в голове финансовая элита, да, там инвестбанкеры, ну, в общем, Уолл-стрит, да, такой классический. Сори, мы сейчас говорим про Штаты. И это, мне кажется, тоже было довольно броско. Знаешь, какие-нибудь там вычурные лоферы Гуччи, там какие-нибудь супердорогие часы, которые там светят так, что можно ослепить самолет.
Ты говоришь про как раз обувь и про такие статусные...
Я про аксессуары говорю, да. Но мне кажется, что даже аксессуары вот после этого стали умереннее, потому что как будто кричать о деньгах стало неприкольно, потому что, ну, ребята подвели всю систему, весь мир, и как бы надо было бы занять умеренную позицию.
Кстати, это правда, но тут я, наверное, скажу даже не только про мужчин, а в целом, что до сих пор очень много мифов, связанных с этим как раз кризисом 2008 года. Один из них, правильно сказал Антон, что стало как будто бы не круто быть богатым и особенно этим кичиться. И даже есть такой миф, такая легенда, что Эрмес в этот период позволяли своим покупателям носить вещи из бутиков не в этих фирменных оранжевых, очень хорошо узнаваемых абсолютно пакетах, а каких-то там коричневых, неприметных, в общем, да, чтобы никто никогда не узнал, что ты себе купил Биркин. Вот как-то так, да.
Как все изменилось.
Но для мужчин, да, действительно, какие-то изменения произошли, стало все более умеренно, нет?
Мне кажется, что вообще вот этот вот, как я говорю, водораздел 2007-2008, он так сильно повлиял на гардеробы, в том числе работающих людей. Знаете, что появилось из интересного? Аксессуары все еще могли быть дорогими,
угу.
А вот мешать их уже с повседневной одеждой можно было с масс-маркетом. И мне кажется, что это, конечно, в первую очередь все-таки в женской моде, да, как так сформировалось, но и мужское это тоже как будто чувствовалось. То есть, окей, ну, тебе, может быть, не костюм, не знаю, не Никитон на тебе, в общем, за какие-то бешеные деньги. Простите, что такое паблик плейсмент, но тем не менее. Да, но при этом на тебе там может быть какой-нибудь, не знаю, у тебя может быть хороший ремень, опять же, хорошая обувь, хороший портфель, да, а все остальное ты там тихонечко подобрал где-нибудь. Ну, не знаю, не Гэп, а какой-нибудь Банана Репаблик, да, если мы опять же говорим про Штаты, и вроде как уже нормально, такой mix and match, так называемый.
Ну и плюс, мне кажется, вот к слову о том, что сказала Яна, 2010-е начало – это самый, наверное, расцвет культуры фэшн-блогинга. Тогда еще не было слова «инфлюенсер», оно появилось чуть позже. Потому что блогеры обитали в основном как раз-таки на блогерских платформах, там на Блогспоте и на прочих вот этих...
Да, было дело.
Уже ныне практически умерших сервисах. И вот, собственно, блогеры активно продвигали вот эту концепцию mix and match, когда, в общем-то, даже хорошим тоном стало смешивать дорогое с масс-маркетом, люкс с даже зачастую вещами из секондов и так далее. То есть даже как будто бы стало немножко неприлично одеваться в total look'е. Потом, конечно же, пиарщики брендов взяли всех этих ребят в оборот, начали наряжать их с ног до головы в total look'е, в логотипы, выдавать им узнаваемые сумки, чтобы они были такими ходячими рекламными щитами. Но поначалу, когда в самом таком своем, наверное, здоровом виде существовало это явление, даже наоборот, как будто бы считалось немного неприличным, считалось, что носить total look значит расписаться в отсутствии фантазии. То есть как будто бы ты не умеешь стилизовать вещи, если ты носишь с ног до головы только что-то люксовое, да, дорогое.
А если мы берем 2008 год и 2020, да, два таких кризисных года, очень ярких, между ними какой период является пиковым расцветом моды в фэшн-индустрии?
Мне почему-то хочется сказать 2015 год.
Мне абсолютно даже цифра в голове возникла. Но здесь, мне кажется, вот то, что произошло в начале 2010-х с Селин, в 2015-м то же самое произошло с Гуччи, когда туда пришел Алессандро Микеле. И, собственно, мужская коллекция осенне-зимняя, да, по-моему, 2015 года была его дебютной. Там была супер странная история, когда они просто одним днем фактически уволили Фриду Джанини, предыдущего креативного директора. Mm-hmm. У нее даже не истек контракт, то есть ее просто буквально ей дали сутки на то, чтобы собрать вещи и съехать из офиса. И спешки объявили о том, что новым креативным директором будет некто Алессандро Микеле, которого на тот момент никто не знал за пределами индустрии, он занимался в Гуччи аксессуарами, и все ожидали, что вот эта мужская осенне-зимняя коллекция 2015 года, это будет последняя коллекция, которую создала Фрида, а потом Гуччи в спешке объявляют, что, дескать, нет, коллекцию Фриды мы показывать не будем, она ее не успела закончить, за две недели Значит, команда бренда под руководством нового креативного директора сделает абсолютно новую коллекцию. Все, конечно же, взялись за голову, никто не понимал, чего ждать от коллекции, которую там как-то докрутят и доделают за 2 недели. И в итоге так вышло, что Микеле и команда Гуччи показали абсолютно революционную коллекцию, которая, ну, на следующие как минимум 5-7 лет она абсолютно изменит курс всей индустрии. Собственно, ролевой моделью для всех станет такой завсегдатай библиотеки в огромных очках в роговой оправе, в трогательном беретике и, значит, в подстреленном пальто из секонд-хенда. Да, поскольку Микеле сам большой фанат секондов и блошиных рынков, есть такая трогательная деталь, у него в первых коллекциях у всех пальто, включая мужские, очень короткие рукава. То есть они вот прямо на несколько сантиметров выше запястья. Почему? Потому что с каждым поколением люди становятся выше, и, соответственно, если ты покупаешь что-то винтажное, у вещи будут короткие рукава, потому что она рассчитана на более низкий рост. И, соответственно, вот эту деталь Алессандро тоже подснял. То есть он старался делать многие вещи так, как будто бы их купили в винтажном магазине.
За много тысяч долларов.
Ну, так, в принципе, работает мода. Она всегда... Ее поругивают за то, что она апроприирует одежду, привычки бедных и продает их богатым. Поэтому тут ничего нового.
Это лучший дроп, который я слышал. И мы оба взяли дыхание для того, чтобы...
Давай.
Для того, чтобы я?
Угу.
А что я? А я задумался. А задумался я вот над чем. А был ли некий подъем, переосмысление накануне пандемии и сразу после? Потому что, ну вот, то есть в отличие от там мирового финансового кризиса, да, который там несколько лет подтягивался, потом проходил, ну, пандемия как бы быстро пришла, честно говоря, быстро ушла. Да, может, не быстро, но в масштабах истории как бы это реально. Там всех закрыли на самоизоляцию там, в европейских странах, а частично в России за, сколько, не знаю, за полгода, за квартал.
Угу.
За квартал, а потом, собственно, так же быстро это все отменили, и мир переключился на другое там в 2022 году. То есть какие-то изменения здесь произошли серьезные, или они только наступают?
Мне кажется, накануне ничего такого не было, но сама пандемия очень сильно, опять же, преобразовала модную индустрию. Она ее фактически разделила на две такие половинки, да. Часть людей, часть брендов, они поверили в то, что, оказывается, можно жить в комфорте и ходить все время в свитшотах, трениках, не знаю, в тапках, в биркенштоках, и им будет супер. А другая часть, она вот немножко прониклась, видимо, духом вот этих ревущих 20-х и решила, что живем как в последний раз, как в последний день, что нужно обязательно все самое яркое, самое красивое. Помните, может быть, даже эти фотографии этого периода, когда люди там, или там, я выхожу на Zoom, и там человек выходит на Zoom, у него там и бант, и, не знаю, какие-то украшения. То есть он просто вот все лучше на себя надел.
Как чтобы елка.
Вот, ну вот он такой вот, да, вот он решил, что ему нужно, там, не знаю, настроение себе создать, окружающим. И это деление, которое было таким домашним делением, да, ну, когда мы все сидели в заперти, оно потом также выплеснулось после окончания пандемии, и было прям видно, какие вот бренды подхватили там одно направление, какие другое. Но, если честно, довольно быстро это тоже как будто бы ушло, потому что и те, и другие в итоге устали. Потому что как это все время придерживаешься одного вектора и так вот долго и насыщенно в него погружаешься, то ты потом в какой-то момент понимаешь, что как-то нет, уже хочется чего-то другого, и в итоге и те, и другие вот эти вот веселые эскаписты, вот эти вот уютные домоседы, они как-то, ну, немножко, не знаю, подразмылись. Мне кажется, последний там, год уже не обсуждается вообще это деление. Как бы оно просто оно было, оно зафиксировалось в истории моды и ушло.
Так, и что у нас сейчас?
А зато после пандемии к нам вернулась сексуальность, то, что от нас уходило как раз примерно в середине 10-х годов. То есть вообще концепция секс-селс, да, она такая для моды...
Какой секс что?
Секс продает.
А, секс-селс,
окей. Да. Она такая для моды довольно стандартная, да, это тоже, как, в принципе, продавалась мода в 90-е и в нулевые.
Угу.
Да, великий Том Форд, опять же, да, из людей, которые моду в свое время там поднимали и сильно преображали. А в середине десятых, когда, даже, наверное, не так скажу, не, наверное, не в середине, а ближе к концу, Харви Гейт, все, что связано было с всевозможными скандалами, с харассментом, заставили людей пересмотреть вообще, в принципе, взгляды свои на сексуальность, секс, что вообще можно, что нельзя. И из моды тоже тихонько потянуло эту сексуальность, потому что перестали понимать. То есть как бы рекламная кампания в духе Dolce & Gabbana нулевых, где там руки на разных местах у модели
лежат.
Уже как будто
оскорбляет, и уже
нет. Выглядит реально как оргии. Это нормально или уже нет? И, конечно, немножко вот ушла эта сексуальность, как раз вот очень хорошо коррелируется с Гуччи и Микеле, потому что там это была асексуальная одежда, по большому счету. То есть там вообще это ушло.
Да, его герои — это абсолютно какие-то воздушные эльфы, которым чуждо все телесное.
Телесное, да.
И они абсолютно где-то вот живут в библиотеке, не выходят оттуда, если только, не знаю, по
ночам. Они только с книжками, мне кажется, имеют какие-то контакты. Больше, видимо, ни с чем. А после пандемии, когда как раз все немножко соскучились по телесности, соскучились по какой-то такой интимности, даже не в сексуальном смысле, а вот просто как сенсуальность, да, когда какая-то такая чувственность, как раз на этом фоне сексуальность в моду вернулась. То есть было прям видно, какой-то был сезон, ну, я не помню, какой-то, наверное, может быть, весна, где-то, наверное...
Весна лета 21-го,
21-го, да, да. И там прям вот все такое бельевое, открытое, там, с акцентами на грудь, и не только на грудь. И вот это прям чувствовалось, что действительно люди, видимо, соскучились. И это было именно уже не сексуальность, а именно, как я сказала, сенсуальность. То есть не про такое
это что-то
пошлое, вульгарное, да, а именно вот про какое-то такое чувственное, да, какой-то коннект. Вот это как раз к нам пришло после пандемии. На ее, так сказать, колесах прикатилось.
То есть мода, получается, это у нас ответ на запрос общества? Или наоборот, мода формирует этот запрос?
Это всегда ответ, мне
всегда
кажется.
Ответ.
Думаешь, ответ? А мне кажется, что это такой симбиоз, что иногда даже непонятно, где вот начало и где конец. Они как-то так вот друг с другом все время взаимодействуют.
Нет, есть, конечно, дизайнеры-визионеры, которые где-то улавливают сайтгайст чуть раньше, чем все остальные его почувствуют. Но это, в общем-то, конечно, единицы. Это дизайнеры такого масштаба, как уже упомянутая Фиби Файло, как Алессандро Микеле. Том Форд, абсолютно, да, который вот где-то с периодичностью раз в 5-7 лет появляется один такой дизайнер, наверное.
А что сейчас происходит? Ну, то есть, я не знаю, у меня самое глупое предположение, которое есть, может быть, даже и не глупое, возвращение милитари стиля, каму цвета. Это становится модным или наоборот, это...
Мне кажется, от этого наоборот
единственный, наверное, кто на это решился,
Фаррелл.
Это действительно, да, Фаррелл, который... Ну, для него это просто, в принципе, знаковый мотив, да, он большой любитель милитари, поэтому я думаю, что в его случае это скорее была некая ода самому себе, поэтому, но в очередной раз придется произнести вот это заклинание «Тихая роскошь», которое уже всех бесит. Но это вот, наверное, такой определяющий эстетический вектор прямо сейчас. Появилась целая плеяда брендов, которые, значит, пропагандируют, что нужно покупать меньше, но лучше, более качественные вещи, силуэты вне времени и прочие фразы из пресс-релизов.
А что, это влияние экологической повестки того, что мода наносит большой ущерб природе, например?
Мне кажется, здесь
это
совокупность всего. С одной стороны, да, это мода на осознанное потребление. С другой стороны, это отголоски Фиби Файло, которая, в очередной раз к ней возвращаемся, но не получается не возвращаться, которая своим уходом из Селин, собственно, повергла в депрессию и траур всех своих многочисленных, всю свою паству, поскольку вокруг нее всегда был такой прямо культ. И, собственно, пока она отдыхала и думала, что ей дальше делать со своей жизнью и карьерой, появился целый выводок дизайнеров-подражателей и так называемых ее учеников. То есть это дизайнеры, которые вышли из студии Селин, они работали под ее руководством. И вот за то время, что она не работала, они либо устроились креативными директорами в какие-то бренды, либо основали свои собственные бренды. И, естественно, они начали дальше нести в массы ее идеи. То есть получается, что все очень совпало, и с одной стороны появилось вот очень много таких брендов, которые, ну, кто-то паразитирует на этом дискурсе, кто-то его как дальше развивает, и с другой стороны появился запрос со стороны покупателей на то, чтобы покупать меньше, но как-то более вдумчиво, ну, руководствуясь уже не трендами, а какими-то практическими соображениями.
Да, конечно.
А я, мне кажется, немножко по-другому бы объяснила приход тихой роскоши. Мне кажется, это отражение одержимости современной культуры, поп-культуры деньгами. То есть она просто вся ими пронизана максимально. Mm-hmm. То есть даже все там большие сериалы последних там скольких-то, не знаю, 3-4 лет, это все сериалы про деньги. Там «Наследники», пускай это будут. Или как это назывался, корейский? «Игра в кальмара», да?
«Игра в кальмара», да.
Там везде всегда большие деньги. То есть понятно, что все вроде бы, с одной стороны, их презирают и как-то считается. У нас есть такой нарратив, да, что большие деньги – это как-то плохо, это для каких-то нечестных людей, но при этом все равно все одержимы, все хотят заработать больше. То есть у нас как будто бы немножко вот эта культура яппи вернулась, mm-hmm. да, которая была в свое время, ну, в таком немножко уж, понятно, по современном формате, когда все хотят, и хотя бы там, ладно, миллион не заработаю, но хотя бы оденусь как миллионер. То есть какой-то вот такой, мне кажется, подход, он как-то присутствует, правда, потому что очень многие вот, то есть они, какие бы они ни были борцы с капитализмом, все равно вот их эта идея в одежде, тихая роскошь, она их почему-то привлекает.
Ну, тихая роскошь — это что, это отсутствие логотипов, да, или что
там
это?
Да, целый, да, целый набор, то есть там действительно нет логомании, это все такое, это очень дорогие ткани, это какой-нибудь, не знаю, кашемир на кашемире, кашемиром погоняет, там mm-hmm. это пальто, там Лора Пьяна, которая вроде понятно. Бы обычная, но стоит там $10,000, ну, такого вот плана. То есть когда прям очень дорого, формат if you know, you know. То есть если понятно. Вот вы узнали, шаришь, то вы узнали, шаришь, да. Если шаришь, то шаришь. Zero вот бренд, который да. там, кто вот узнал, тот узнал. Ну да.
А что происходит с нашими российскими брендами, дизайнерами, которые есть? У меня почему-то в голову первый приходит, там какой-нибудь 12 stories, да, например, 12 stories. Они как, они отзеркаливают, переосмысляют, что-то новое делают?
Мне кажется, они как раз, в принципе, в этом же векторе существуют. Да? Такого тихого роскошества, или как это правильно назвать.
Причем они, получается, несколько даже предвосхитили этот тренд, да. потому что, по сути, они этот вектор взяли еще за несколько лет до. Угу. Они же, в общем-то, с первых коллекций делали такие довольно неброские с точки зрения дизайна вещи. Просто тогда это было принято называть базой. А это сейчас база. Все вдруг да, придумали для этого какое-то красивое определение. И, в общем-то, если посмотреть на их коллекции, то у них довольно много вещей карри-оверов, которые они делают практически с первого сезона. Uh-huh. То есть они просто одну и ту же модель дальше отшивают в других коллекциях. Там это особенно верхняя одежда у них касается. Я знаю, что у них есть там хиты их пуховики, которые они делают каждый сезон. Поэтому в этом смысле они, конечно, очень дальновидными оказались.
А кроме них есть еще такие яркие имена на нашем рынке?
Но это все равно это не совсем дизайнеры, да? Мы говорим сейчас скорее про бренды.
Производители.
Такой вот средний сегмент, да? То, что раньше было представлено брендами вроде там Massimo Dutti, вот как раз... Я бы Lime назвала. Мне кажется, что Lime, конечно, бешено развивается.
Это именно Lime, не Lime? Я почему-то всегда Lime читал.
Кстати, по-моему, даже и правда, потому что мне кто-то говорил, что действительно читается Lime, но уже все настолько привыкли говорить Lime, что уже такие, ладно, пусть
это будет Lime. Там просто стоит этот Оксана Дюна последний.
Да, вроде бы он правда Lime, но почему-то всегда привыкли говорить Lime, что даже сами сотрудники бренда говорят Lime. И, в общем, ты уже тоже как-то втягиваешься, тоже говоришь Lime. Вот они, мне кажется, бешено развиваются, при том, что бренд, как оказалось, существует на рынке 15 лет.
Ого.
Да, кстати, он существовал 15 лет, и только вот, наверное, последние там 2 года мы там все стали очень активно про него говорить, и, знаете, такой уровень, когда уже невозможно игнорировать, то есть ты уже, да, ты уже прям вот привыкаешь, честно, мне не очень нравится вся эта концепция, что там что-то заменили уходящее, приходящее, я не люблю так на это смотреть, но я считаю, что свою какую-то нишу они заняли совершенно точно, но они работают в том сегменте, в котором работали и работают Zara и H&M.
Ну, да.
Есть тренды, они их адаптируют для широкой публики. То есть вот как бы закрывают запросы на там, трендовую одежду для разных слоев, так сказать, общества.
Ага. Ну, слушайте, да. А возвращаясь к исходному вопросу все же, почему мы как-то вот именно часть, связанную с почему, не покрыли?
Угу.
То есть да, мы выяснили, что действительно происходит изменения, связанные с другими изменениями, но они в моде. Но а почему? То есть это, я даже не знаю. Ну, предположим так. Например, если мы с вами окажемся в таком гармонизированном, здравом, спокойном обществе с долгосрочным планированием, где мы будем понимать, что, я не знаю, ставка Центрального банка, прошу прощения, какой-то любой другой стороны, не будет меняться в следующие 100 лет, вот когда мы перейдем к этому долгосрочному планированию в нашей собственной жизни, то мы там условно себе перейдем в минимализм, нам не захочется какого-то шика, роско, бурлеска, или как? То есть вот давайте разберем часть, связанную с why.
Ну, во-первых, ведь не только деньги определяют нашу жизнь, да, и не прекрасно. Только там какие-то политические и социальные события. Есть так много всяких разных факторов, которые влияют на людей, на моду. Кто его знает? Может быть, мы при абсолютно стабильной, прекрасной, цветущей обстановке да, на политическом фланге, да, и на экономическом, что-нибудь другое произойдет, что нам снова захочется вот нарядиться, как, не знаю, как Зелебоба из улицы Сезам, например. Почему
Зелебоба.
Нет? Ну, вот такое было...
Выбирая Кукимонстра.
Такое было настроение, да, вот как бы, ну, вот так захотелось. Я не знаю, мне кажется, вот я все-таки с Антоном, наверное, соглашусь, то, что он сказал вначале, что это не мода расцветает перед кризисом, это мода приходит в себя после кризиса. Вот как раз пример с Микеле в Гуччи, он очень показательный. То есть первые там сколько-то лет, десятых, это вот Фиби Файла, смиренность, такая вот минималистичность, Селин, А дальше потом мода немножко так воспряла, и вообще экономика воспряла, мир немножко воспрял, и, значит, и в 2015 году появляется такой очень громкий, эксцентричный, максимальный бренд именно в лице Гуччи, да, Гуччи, который ведет, значит, там, светлое будущее, там, Александр Микель. То есть мне кажется, что это скорее вот так работает. И потом, значит, да, потом, значит, его тоже песенка спета, его меняют на какого-то другого человека. Ну вот, я это так вижу. Мне не кажется, что перед кризисом расцветает. Мне кажется, что может во время кризиса расцветать, когда действительно у людей появляются эти настроения. Ну, вот мы их сегодня уже обозначили, да, это одно, это сложить лапки, значит, сидеть дома, свершоте, да, а второй, значит, там все, ревущие 20-е, вот такое настроение, там, Великий Гэтсби. Ну, поэтому как-то так, наверное.
Кстати, Гэтсби, ну, это вот последняя экранизация до 2013 года, она в целом же ведь, ну, корректно эту эпоху просперити отразила.
О, боже, мне кажется, что если бы здесь были какие-нибудь историки моды, они бы тут уже бегали по потолку просто и крутили головой, как в фильме «Экзорцист», потому что я сказала...
Не, ну, я имею в виду в плане, там, интеграция Майоты, вот это вот все, которое там было очень классно встроено, и эти безумные вечеринки. Но вот это вот настроение, что как бы завтра не существует, есть сегодня. Сегодня.
Ну, я думаю, они не знали, что завтра не существует.
Не-не-не, как бы ты отрываешься здесь и сейчас, тратишь здесь и сейчас.
Так, ты не знаешь, что будет завтра.
Да, ты как бы завтра реально не существует для тебя. То есть завтра будет завтра, мы здесь сейчас.
Раз уж мы заговорили про финансовые отчеты, и у нас недавно был 2020 год, сколько потеряли, если вы владеете этой информацией, сколько потеряла фэшн-индустрия и как она восстанавливала себя, обороты, и повлияло ли вот это вот отсутствие денег на запуск последующих коллекций?
Демократизацию некую.
Ну, я, наверное, цифры точно не назову, но, конечно, сильно пострадала, не в последнюю очередь, потому что, ну, мы знаем, что одна из самых пострадавших стран это была Италия. Италия — это очень большое количество...
Центр как раз моды.
Да, производство встали. И я помню, что когда шла сама пандемия, были прям жуткие какие-то прогнозы, все говорили, что модная индустрия будет восстанавливаться там 10 лет, 15 лет, 20 лет. То есть действительно, как бы, ну, предсказания были такие удручающие.
Но...
А, по моим ощущениям, не знаю, Антон, у тебя есть какие-то прям цифры? Потому что у меня нет цифр, но у меня есть личное, скажем так, ощущение. Мне кажется, что мода более или менее приземлилась на 4 лапки. Ну, понятно, что это все равно, наверное, какие-то там нехватания звезд с неба, но тем не менее... В целом, настолько это большая индустрия, что все равно она как-то вот... Я не думаю, что 20 лет нужно, чтобы восстановиться. Я думаю, что это быстрее пройдет. Я думаю, сейчас еще пока процесс.
То есть она еще не оправилась?
Я думаю,
индустрии нет.
Но вообще, если посмотреть все отчеты, то у крупнейших игроков рынка, у основных конгломератов, там LVMH, Kering, ну там частично Richemont, их нынешние показатели, они превышают допандемийные даже показатели.
Ну,
так что с точки зрения денег все восстановились, но непонятно, как по всем ударит вот выглядывающая из-за угла рецессия,
ну, да,
которая подкрадывается, вот, да, сейчас. Потому что, собственно, после того, как границы были приоткрыты, у людей снова появилась возможность ходить в магазины, заниматься офлайн-шоппингом, тогда начался, собственно, резкий рост. И вот действительно у крупных игроков, крупные игроки стали разгоняться. А сейчас, наоборот, у всех замедляется рост прибыли, и мега-бренды, которые привыкли к двузначным цифрам роста, они, конечно, сейчас хватаются за голову, потому что, ну вот такой, опять же, симптоматичный пример, да, то, как уволили Александра Микеле из Гуччи. Просто-напросто в Гуччи все привыкли, что он приносил им условные там 21% роста от квартала к кварталу. И все в какой-то момент почему-то начали думать, что такой взрывной рост – это норма.
Угу.
Хотя это абсолютная девиация для любого бизнеса, любого масштаба, тем более для такого большого. И когда он начал приносить им условные 9% роста, все решили, что все, надо его списывать, потому что что такое 9% по сравнению с 20%. Поэтому, конечно, я думаю, что многие, наверное, чрезмерно, ну, наверное, спешат с выводами и хватаются за голову раньше, чем стоило бы, но...
Будем посмотреть.
Конечно. А что нам еще остается?
Ну, нам остается безвольно следовать трендам.
Почему безвольно? У нас всегда есть выбор.
Конечно же есть, но огромная плеяда маркетологов работает над тем, чтобы выбора у тебя на самом деле не было. И даже если ты не покупаешь Balenciaga, ты идешь и покупаешь масс-маркет Balenciaga.
Да, чтобы я хотела то, что хотят они. Чтобы я хотела.
Да. Яна, Антон, огромное спасибо. Это был, ну, для меня супер увлекательный экскурс, потому что вот на базовом уровне я знаю имена, которые впечатляли, а потом, когда вы нырнули вглубь, это, конечно, офигенно.
Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.